Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Холокост и франкистская Испания». Начнем с другой темы. Забытый итальянист. Мы беседуем с историком русско-итальянских культурных связей Михаилом Талалаем. Здравствуйте, Михаил Григорьевич.
Здравствуйте, Иван Никитович. Бонжорно.
Бонжорно, Михаил Григорьевич. Мы сегодня с вами условились поговорить об интереснейшей фигуре Николая Петровича Аттакаре, имя которого попадается, ну, в общем, при чтении всякой мемуарной литературы, дневников, всяких записей об интеллектуальной, академической жизни Петербурга, и не только Петербурга, но и России предреволюционной, времен Лихолетия и так далее, а затем и при чтении эмигрантской литературы. Николай Петрович Аттакар был культурнейшим и известнейшим медиевистом, специалистом по средневековой Франции прежде всего и Бельгии. Ну, а затем, как выясняется, он писал еще и об Италии.
Вот обо всем. Вы почти уже все рассказали.
Правильно. Спасибо, Михаил Григорьевич. Всего доброго. До новых встреч.
Arrivederci.
Вот. Но все это известно просто читателю, непрофессиональному, просто интересующемуся какими-то культурными книжками, мемуарами всевозможными, сборниками вроде «Минувшего». Итак, Михаил Григорьевич, а что вы нам расскажете нового о Николае Петровиче? Чем все-таки он успел прославиться, если говорить профессионально, если говорить академически? Чем он войдет в историю и почему сейчас издана какая-то его новая книжка?
Ну, начну, пожалуй, отвечать с вашего последнего вопроса, Иван Никитич. Почему только сейчас, спустя, ну, уже 40 лет, после открытия границ, падения железного занавеса, Николай Петрович Аттакар приходит к нам такой вот полновесной, полноценной книгой? Мне кажется, это в первую очередь из-за того, что он историк. Он не беллетрист, не писатель. С ними было проще. Готовый текст, очевидные достоинства и недостатки. И читатель как-то сразу с ними смогли познакомиться, оценить свой багаж или, наоборот, забыть. С историками сложнее, потому что исторический текст по достоинству может оценить другой историк. Более того, Николай Петрович писал, как вы справедливо заметили, о Средневековье, большей частью о Средневековье итальянском, о котором уже спустя последние десятилетия уже столько много написано, возникли новые школы, новые имена, поэтому издавать его какие-то трактаты, монографии – без определенного комментария и какой-то, может быть, даже полемики с его тезисами было бы неудобно, неправильно. Поэтому мы взяли иной курс. Мне давно, конечно, хотелось представить Николая Петровича нашему читателю. И для вот этого его возвращения, это слово уже, так сказать, стало несколько банальным, избитым, но употребим все-таки его, я предложил его три научно-популярных работы. Так называемых экскурсионных работ. Это три великих итальянских города – Венеция, Флоренция, Сиена. Хотя, конечно, в первую очередь он был знатоком и описателем великого города Флоренции. Даже свое послесловие к этой книге, где я описал весь этот проект, его историю и его осуществление – я обозначил таким титулом, как «Флорентиец по выбору». Меня часто спрашивают, что это значит, что обозначает это выражение. Еще с той поры, когда я впервые пришел на Флорентийское евангелическое кладбище и увидел эту итальянскую эпитафию «Флорентино ди Элеционе». Когда я рассказал своим знакомым друзьям во Флоренции, ну, это был такой космополитический круг, много англичан, американцев. Они очень удивились, сказали, что это какое-то странное выражение, не вполне корректное. Всем было известно, и мои друзья этим пользовались, другое выражение – «Florentine by adoption». Ну, можно условно это перевести как «приемный сын» или «приемная дочь», ну, скажем так, «приемное чадо Флоренции». в эпитафии у Оттакара, и я думаю, что он сам ее сочинил, написано «Флорентиец по выбору». То есть он сам выбирал свою приемную мать, в данном случае Флоренцию. Это был его выбор. Это был его очень точный и на многие десятилетия, что ли, просчитанный выбор в тот момент, когда, конечно, он еще не знал, что станет эмигрантом. Но именно Флоренцию, средневековую Флоренцию, Николай Петрович выбрал, еще будучи петербуржцем, будучи студентом ИСТФАКа, учеником Ивана Михайловича Грефса, участником знаменитых русских караванов по Италии, когда Греф сводил своих студентов маршрутами. Вот в тот момент Николай Петрович и взял себе средневековую Флоренцию, в особенности эпоху XIII века. По-флорентийски «дуйченто», даже «дуйженто», если говорить именно с флорентийским таким акцентом. Я думаю, что это было, конечно, не без влияния Серебряного века. Особой любви к Данте. Данте – это тоже «дуйченто». И Николай Петрович начинает копать вот этот флорентийский XIII век, и очень успешно. Он пишет статьи, он живет во Флоренции, он учит итальянский язык, он занимается в архивах и пишет действительно пионерские даже для самих флорентийцев вещи. Во Флоренции он знакомится со своей очень космополитической женой, американка норвежского происхождения. Он женится во Флоренции, тоже в протестантской церкви, даже не в католической, тем более не в православной. То есть вот он так вот флорентийско направленный, я бы сказал. И затем после революции, гражданской войны, его скитаний по Руси, даже был ректором Пермского университета, при первой возможности он вырывается обратно в Италию. Едет в 22-м году, официальная у него командировка от Советской академии наук, и он, как и многие в то время, уезжает уже с тем, чтобы не вернуться. Другая часть его жизни прошла именно во Флоренции.
Михаил Григорьевич, позвольте спросить. Вот я совершенно не профессионал в этой области, но когда я читал мемуарную, дневниковую, эпистолярную литературу, связанную вот с этим кругом русских итальянистов, медиевистов, с кружком Грефса, все время встречал такие мягкие, иронические, а иногда и сатирические стрелы в адрес Ивана Михайловича Грефса. Стрелы, которые говорили о некоторой довольно даже значительной романтичности его натуры, несколько преувеличенной и смешноватой для кого-то любви к Италии, которая вызывала такую улыбку за его спиной. Говорили, что Иван Михайлович не столько профессионал своей области, сколько влюбленный. Сколько такой жених Италии, который мечтал бы раствориться в ее воздухе и в ее культуре. А к какой категории людей, исследователей, относился Николай Петрович Оттакар? Был ли он вот такой романтик грефсовского типа, или он был более академический ученый?
Это очень интересная тема, потому что, будучи учеником Грефса, Николай Оттакар, благодаря своему более реалистичному, конкретному подходу к итальянской истории, он в итоге все-таки вошел в некоторый конфликт со своим учителем, с падре, как называли его ученики. И об этом очень хорошо написал очевидец этого конфликта Николай Павлович Анциферов, который участвовал в этом караванном движении. И однажды вместе с падре, вместе с Грефсом, они прибыли во Флоренцию, где их ждал Николай Петрович Оттакар. Узнав, что Грефс вместе со своими учениками собирается пешком идти в какой-то тосканский город, чтобы по пути, так сказать, впитать поэтические впечатления, Оттакар просто вскипел и на глазах у оторопевших студентов поссорился с падре. Назвал все это лунатизмом. Представьте, почтенному падре сказать такое, бросить такое слово. Вот первую встречу с Оттакаром, кстати, сам Анциферов очень неплохо описал в своих воспоминаниях об итальянской поездке, об этом русском караване.
из книги «Отчизна моей души» Николая Павловича Анциферова. Имя Токара все чаще появлялось на устах наших девушек. Это был молодой ученый, специалист по истории Флоренции, ученик Ивана Михайловича Грефса, один из участников первого путешествия по Италии, организованного нашим падре. Мне запомнилась тогда одна фраза, мало предвещавшая хорошего: «Как долго придется мыть руку бедному Николаю Петровичу после того, как он перездоровается со всеми нами?» На вокзале нас встретил Оттакар. Я не ожидал таким увидеть ученика профессора Грефса. Он был одет с иголочки. Великолепная панама, серый костюм со всеми складочками, словно его только что утюжили заботливые руки. Галстук бабочкой, сверкающие туфли могли заменить зеркало. На руках необыкновенного цвета перчатки, помнится, сиреневого. Гладко выбритый, крепкий подбородок, черные холеные усики, несколько оттопыренные губы, зубы слегка выдавались, и глубоко сидевшие яркие блестящие глаза. «Какой же он чужой!» — подумал я, и мне было как-то не по себе из-за того интереса, который проявляли к нему девушки. Говорил Оттакар медленно, протяжно, сильно нажимая на отдельные слова, словно прислушиваясь к своему вескому слову. «Как француз», — думал я. Но Иван Михайлович Грефс встретился с ним сердечно. Что же, может быть, он не испортит нашего общего строя. Это была цитата из воспоминаний Николая Анциферова «Отчизна моей души».
Но Анциферов на этом не остановился. И после вот первого такого отторжения от Оттакара он все-таки сумел и правильно оценить и тоже дать вот некоторый аспект вот этой конфликтности между падре и, употребляя итальянские слова, фигли, в данном случае Оттакаром.
В тот вечер Оттакар прочел нам свою первую лекцию по истории Флоренции о жестокой борьбе с соседями, о бурной борьбе ее сословий, и Оттакар покорил меня. Среди учеников Ивана Михайловича ему принадлежит особое место. Это историк-реалист, и притом реалист, который не ищет в исторических фактах ничего для себя желанного, им любимого, для которого существенно одно – познать действительность, скрытую за покровом времени. Но может ли историк освободиться от всякой предвзятости? Не свободен от нее и Оттакар. И ему любо то, что не похоже на принятое. Ему любо во что бы то ни стало опровергать научную традицию, которая возвеличивает, нравственно повышает уровень былой жизни. В этом его коренное отличие от своего учителя падре, который не навязывает действительности ему желанное, но который все же ищет в ней свои моральные ценности. При всем том, Оттакар – историк-художник с замечательным мастерством, воссоздающий суровую картину Средневековья со всеми ее деталями, выписанными с тщательностью кватрочентиста. Так писал Николай Павлович Анциферов в своих воспоминаниях. На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» рассказ о забытом итальянисте Николае Оттакаре. Повествование ведет Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, а сама идея составить вот такую вот книжку, я понимаю, что это такие три небольших брошюры, маленьких книжечки Оттакара, выпущенные в свое время на итальянском языке. Как возникла идея их объединить в одну книжку? И, кстати, кто перевел эти тексты на русский язык? Неужели вы?
К этой книге я подбирался очень давно. Впервые имя Оттакара я услышал, Иван Никитич, в 1988 году, 34 года тому назад, когда я впервые собирался в Италию. Тогда поездки, как вы знаете, за рубеж интеллигенции были редки, поэтому они приобретали характер неких миссий. Ко мне обращались мои многочисленные знакомые, друзья с разного рода просьбами. И одна моя приятельница, студентка из ТФАКа, Светлана Румянцева, сказала: «Михаил, ты едешь во Флоренцию, узнай что-нибудь про Оттакара». Я, конечно, стал интересоваться, почему и кто. Она говорит: «Это замечательный историк, фамилия трудная, но ты запомни, потому что так звали средневековых королей Чехии, которых ты точно должен знать, и поэтому фамилию запомнишь». Ну, скажем, в первую поездку, возможно, я про Оттакара ничего не узнал, хотя я был приглашен тогда во Флоренцию особым фондом друзей Джорджа Лапира. Кто такой Джорджо Лапира? Это харизматический мэр Флоренции 50-60-е годы, католик, который ездил к Хрущеву, молился о мире в Кремле, встречался с Кеннеди. В общем, замечательный, интересный человек. И тогда я не знал, что он был крестным отцом нашего Такара. И, в принципе, если ты, конечно, это знал, мог бы тут же в первую же поездку у друзей Джорджа Лапиру, его фонда, что-то узнать вот об этой необыкновенной дружбе между мэром Флоренции и русским историком. Но потом я разыскал и сына от Такара. Это было просто. Раньше чуть ли не в телефонных будках, кто помнит эти 80-е годы, висели толстенные телефонные городские книги. И поэтому я прямо нашел тот же номер телефона, позвонил, нашел рекомендации, встретился. У сына от Такара оказалось не так много материалов, несколько фотографий, потому что архив, к сожалению, погиб. Его вдова сдала во Флорентийский университет. Потом было печально знаменитое наводнение 66-го года, когда многие книги, бумаги просто погибли. Но главным толчком, пожалуй, к приближению к этой интересной фигуре было знакомство с Ниной Андреевной Харкевич. Это матриарх русской Флоренции. Она родилась в начале 20 века, очень хорошо знала самого Такара, дружила с его дочерью, знала все личные подробности его биографии. И она мне подарила книгу, которую мы вот сейчас включили, на итальянском языке. Это очерк о Флоренции 40-го года с дарственной надписью «Нине Андреевне Харкевич». И вот я получил от Нины Харкевич эту книгу. Он сказал: «Михаил, вот вы входите во Флоренцию, вот вам ключик, переведите на русский язык, и тем самым это для вас будет самый такой вот классический и выверенный, правильный вход в флорентийскую действительность». Я сел за перевод, но моего духа хватило буквально на несколько первых страниц.
Николай Такар. «Флоренция. Очерки по истории и культуре города. 40-й год». В переводе Михаила Талалая. «Город цветов» – так часто называют Флоренцию, хотя это и не совсем верно. По-настоящему цветов во Флоренции не так уж и много. Да и не это главная особенность города. Лучше всего в качестве определения ему подошло бы название «город камня». Обилие камня – самое первое впечатление при взгляде на Флоренцию. Но камень определяет и некоторые сущностные характеристики духа города. Мы, конечно, говорим не о твердости камня, а о его плотности, стойкости и крепости. Плотность, крепость, стойкость, весомость и, прежде всего, сдержанность – таков реальный дух Флоренции, который проявляется в культуре его жителей. В их характере мы не заметим ни сентиментальных фантазий, ни романтических порывов, ни возвышенных мечтаний. Но, с другой стороны, флорентийцам чужда мелочность, увлечение и детское любование житейскими подробностями. Все это присуще готическому духу, например, жители Сиены. А во Флоренции царит мера, порядок, сдержанность и законченность, что мы предпочитаем называть стилем классическим. Флорентийское искусство не устремляется в неведомую высь, а развивается в собственных пределах, стремясь к сущностному совершенству. Ценности готического искусства лежат в пределах бесконечного, божественного, а ценности флорентийского искусства в сфере классического утверждаются в самих себе в качестве божественного проявления, самовыражаются в совершенстве, а не стремятся к нему. Поэтому и флорентийский образ мыслей чужд готике. Он не отказывается от самоутверждения, в конечном счете не отказывается от классического духа, имманентного совершенства. Практически полное отсутствие во Флоренции готической архитектуры чрезвычайно показательно для духовности флорентийцев. Флорентийская архитектура повсеместно классическая, даже для тех периодов времени, когда мода настойчиво предписывала обращение к готике. Это был фрагмент из книги о Флоренции Николая Петровича Такара в переводе моего собеседника Михаила Григорьевича Талалая.
Но на этом, Иван Никитич, мой перевод окончился, потому что далее я столкнулся уже с такой густой исторической прозой, что я, признаюсь, просто отступился. Прочитал эту книгу, но переводить не стал. Она дожидалась вот еще лет 30, наверное. Что произошло дальше? Все-таки на меня шли какие-то вот интересные сведения о Николае Петровиче. На одной конференции я познакомился с одним флорентийским историком, уже достаточно пожилым. Я представился, что я русский историк. Он говорит, у меня мой учитель был русский историк. Я его говорю, Аттакар? Он говорит, да, конечно, Аттакар. И я насел на этого нашего современника, его зовут Серджо Дженсини, и стал просто от него требовать, говоря, что Серджо, ты практически остался единственный ученик Николая Петровича, и на тебе исторический долг, историческая обязанность, ты должен написать какие-то воспоминания. И я, в общем-то, долго на него, надо сказать, давил, и в итоге появился текст на итальянском языке, он вышел уже сначала на итальянском, и для нашей новой книги мы перевели вот эти уникальные мемуары, небольшие, итальянского флорентийского ученика Николая Петровича.
Серджо Дженсини. Заметки и воспоминания ученика в переводе Артема Клюева. Когда я поступил в университет в 43-44 учебном году, он был уже тенью того блестящего сеньора, о котором вспоминали в университете. Его лекции стали нерегулярными, а расписание консультаций для студентов часто менялось. Поэтому, когда мне было необходимо предложить ему тему своей диссертации, я отправился к нему домой. Но мне пришлось иметь дело с сестрой. Картина моего посещения была такова. Я звоню в колокольчик, через некоторое время слышу, как поворачивается замок, и в двери, все еще закрытой цепью, появляется сначала маленькая женщина неопределенного возраста, а затем немецкая овчарка. «Что желаете?» «Я хотел бы поговорить с профессором». «Профессор принимает в университете». Две фигуры, женщина и собака, исчезли, и дверь внезапно закрылась. Пересказав эту сцену в университете от одного преподавателя, опекавшего студентов и хорошо знавшего даже семейные секреты профессоров, я услышал: «Ты говоришь на французском. Возвращайся и поговори с сестрой Аттакара на французском». Я последовал его совету. Та же сцена, только теперь уже начавшаяся моим робким «Бонсуар, мадемуазель». После этого рука синьорины Софии Аттакар отодвинула назад морду собаки. Затем мое «Je voudrais parler avec» мне не удалось закончить, потому что она убрала цепочку и сказала вежливо «Entre, je vous en prie». Она имела слабость к французскому языку, который она раньше преподавала, а потом мы подружились. Аттакар всегда был очень любезен со мной. Однажды во время июньских экзаменов, учитывая, что был уже очень поздний вечер, он спросил у меня, как я вернусь домой, ведь я жил далеко от Флоренции. Когда я ему ответил, что снял для этого комнату, он возразил: «О нет, с сентября вы будете моим гостем». Однажды он настоял на том, чтобы со мной приехала и моя жена, которая запомнила эту встречу, так как это был единственный раз в жизни, когда ей поцеловали руку. Это был фрагмент из воспоминаний о Николае Аттакаре, написанный Серджо Дженсини, его учеником. Цитата была в переводе Артема Клюева.
Да, и вот сейчас прозвучало ключевое имя для данного проекта. Это мой соотечественник из Омского университета, который занимается исключительно Аттакаром. Если, как вы поняли, у меня это было как-то пунктирно, хотя и очень долго, 34 года, Артем Игоревич занимается целенаправленно. Он пишет, я думаю, исключительно про Аттакара. Это целая серия статей, это его диссертация и многое другое. Он разыскивает его письма, фотографии и прочее, прочее. И когда я узнал о существовании такого аттакароведа, быть может быть, единственного в мире, я, естественно, ему написал и предложил объединить наши усилия. И предложил этот план. Не написать какую-то там монографию, которую прочитали бы только наши коллеги-историки, а, естественно, рассказав о Николае Петровиче, обрисовав его вклад в историческую науку, предложить нашему читателю вот эти три блестящие очерка с тем, чтобы люди познакомились с этим прекрасным стилистом, не только историком. Это человек Серебряного века. И эти очерки, я бы сказал, они лежат вот в лоне той эпохи, эпохи Муратова, Вячеслава Иванова, того же Гревса. Напомню их судьбу. Первый очерк не переведен с итальянского. Его Аттакар написал по-русски еще до революции в 15 году. И он был опубликован в 15 году и, в общем-то, благополучно забыт, потому что вышел в одном альманахе, не переиздавался. Мы его переиздали с комментариями. Это первый очерк о Венеции. Он начал с Венеции. Затем был большой перерыв, связанный со всеми этими гигантскими событиями, с его переездом и с его окончательным выбором Флоренции. И в конце 30-х годов, в начале 40-х, он создает два других очерка уже на итальянском, но в том же самом ключе. Вот в этом экскурсионистском ключе под знаком Грефса, несмотря на всю полемику и дискуссию. Но это тот же подход. Это образ города, большой образ, макрообраз, с которого начинается очерк. И потом методом иглы, это был такой термин, родившийся в той экскурсионистской среде, приближение к каким-то важнейшим символическим точкам. Поэтому вот эти три очерка, они воспринимаются как одно целое. Также благодаря блестящему переводу вот этих двух очерков «Флоренция» и «Сиена», сделанному переводчицей, итальянисткой Светланой Яковлевной Сомовой. Она пропиталась вот первым венецианским очерком. И вот если когда читатель возьмет нашу книгу и начнет читать это все с Лушняком, я думаю, он даже не заметит, где кончается «Аттакар русский» и начинается «Аттакар переведенный». Настолько это очень профессионально и прекрасно сделано. К сожалению, это последняя работа Светланы Яковлевны, и мы ей очень благодарны, что она взялась за этот сложнейший труд и перевела очерки о Флоренции и Сиене.
Михаил Григорьевич, а в Советской России оставались ли люди, которые вспоминали добрым словом Николая Петровича? Не было ли у него какой-нибудь, пусть полутайной или конспиративной совсем переписки с оставшимися в СССР?
Нет, никакой переписки не было, хотя Аттакар не занимался, скажем так, политикой, говоря по-современному, не участвовал в каких-то общественно-политических движениях русской эмиграции. Но все-таки он был антимарксистом, скажем так, и его подход к истории абсолютно исключал вот это марксистское видение классовой борьбы и прочего. То есть это был абсолютно диаметрально противоположный подход историка, которого в Советском Союзе никак не могли принять и из-за того, что это эмигрант, и из-за его позиции, которая, надо сказать, предвосхитила развитие европейской истории конца XX века, потому что Николай Петрович, как историк, разработал, собственно, свою методологию. Это очень внимательное отношение к микродеталям. Быть может, это тоже от Грефса, вот от этого метода иглы. То есть он выбирал какие-то микросюжеты, и, зная уже хорошо контекст из этих маленьких сюжетов, он затем конструировал уже большую средневековую историю. То есть то, что мы связываем уже с понятием французской и частично итальянской, Карла Гинзбург, тенденции микроистории. Конечно, с Советским Союзом всяческие связи были разорваны. Аттакару ради преподавания пришлось не только принять итальянское подданство, но это известно, что при Муссолини для того, чтобы преподавать, нужно быть членом фашистской партии. Аттакар, будучи очень человеком далеким, как я подчеркнул, от политики, он все-таки был еще и членом итальянской фашистской партии. Все это, конечно, его размежевало с советской исторической школой.
Михаил Григорьевич, а есть ли что-то новое в средневековой Италии, что узнает сегодняшний читатель, прочитав книжку Николая Петровича Аттакара?
Иван Никитич, вот эти три города, Венеция, Флоренция, Сиена, для меня, не только для меня, это как три огромных страны, три космоса. Я уже 30 лет читаю, и все время что-то открываю для себя новое. Еще раз повторю, что этот текст, написанный человеком Серебряного века, литератором, художником, но с багажом профессионального историка. И он, конечно, расскажет вот эти микродетали, которые я упоминал, по-новому. И даже если кто-то и слышал о тех или иных вещах, по-новому о них узнает. Но для меня кажется, что здесь, несмотря на то, что Венецию, Флоренцию мы читали, перечитали уже, особым откровением станет статья о Сиене. Потому что Сиена плохо описана в отечественной литературе. Мы Сиену знаем благодаря Муратову, но в основном это тот самый поэтический текст. Это прекрасный текст у человека, восхищенного сохранившимся средневековым обликом Флоренции. В основном вот это поэзия плюс сиенские художники, которые Муратов хорошо знал. Я думаю, что наш Аттакар впервые дает вот эту историческую, серьезную канву сиенской жизни, сиенской средневековой жизни. Очень советую этот текст, именно о Сиене, который раньше как-то пропускали туристы большого гран-тура из Флоренции сразу в Рим, но в последние годы уже стали понимать, что надо обязательно заехать и в Сиену, и, надеюсь, теперь с текстом Николая Петровича.
Забытый итальянист Николай Аттакар. Моим собеседником был историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Холокост и франкистская Испания. В годы Второй мировой войны тысячи евреев из разных стран Европы смогли спастись, перебравшись на Иберийский полуостров или найдя защиту у себя на родине, у испанских дипломатов. Испанией правил близкий к нацистской Германии режим генерала Франко, и, тем не менее, подобный феномен имел место. На эту тему до сих пор спорят исследователи. Только что изданная книга историка Энрике Мараделоса называется «Холокост и Испания Франко». Несколько ранее вышла работа Диего Карседо «Среди убийц и героев. Испанцы, которые противостояли Холокосту». Найти ответ на вопрос, что мотивировало испанцев помогать евреям, попытался и наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Наиболее известным специалистом в вопросе отношений испанцев к Холокосту и его жертвам является историк, журналист и писатель Диего Карседо. Ему слово.
Холокост стал одним из самых страшных преступлений последних столетий, неимоверным злодеянием. Это одно из наиболее трагических событий современности. Поначалу преследуемые нацистами евреи, к примеру, жившие в самой Германии или Польше, пытались бежать в соседние страны. Но германский милитаризм быстро подчинял себе Европу, и, в конце концов, почти вся она оказалась в орбите Рейха. Так что евреям, вынужденным переезжать из страны в страну, уже негде было укрыться от расовых законов Германии, некуда было бежать. Правда, рядом находилась нейтральная Швейцария, которая была не прочь принять некоторых состоятельных людей, но только их, а не всех подряд. Кроме того, Швейцария не желала ссориться с Гитлером, а посему ее границы были закрыты для основной массы евреев. Казалось, у последних еще была возможность переправиться в Великобританию через Ла-Манш. Ведь Лондон находился в состоянии войны с Германией. Но и британцы, похоже, не спешили принимать беглецов. Были попытки. Евреи нанимали суда, но когда эти суда приближались к берегам Великобритании, их отгоняли местные пограничные катера и заставляли вернуться во Францию. Что касается Испании, то в ходе Второй мировой войны она заявляла о своем нейтралитете, официально не участвовала в конфликте. Хотя, и это было не секретом, франкистский режим поначалу открыто симпатизировал и помогал нацистам. К примеру, испанцы поставляли Германии вольфрам, необходимый для военной промышленности, и принимали в своих портах, снабжали продовольствием немецкие военные суда, в том числе подводные лодки. Франкистская пропаганда также была на стороне Германии. Тем не менее, наша страна стала одной из немногих в Европе, оказавшись в которой, обреченные на уничтожение люди могли спастись. Через Испанию лежала прямая дорога в Португалию, а оттуда, и это было очень важно, можно было переправиться в Америку, сбежать из Европы.
Мы знаем, что в Испанию евреи стали перебираться в 1940 году после оккупации Франции. Известно и имя первого испанца, который стал им активно помогать. Это консул Бордо Эдуардо Пропер де Кальехон. Вот что рассказывает о нем Диего Карседо.
Когда немцы захватили Францию, испанский дипломат Эдуардо Пропер де Кальехон решил помочь евреям. Вместе с французским правительством он отправился из Парижа, где работал до оккупации, на юг страны и возглавил консульство в Бордо. Там по договоренности с португальским консулом, которого звали Аристидеш де Соуза Мендеш, дипломат начал выдавать транзитные визы для проезда через Испанию тем, кому его коллега выписывал визы в Португалию. Францию. При этом оба трудились, не покладая рук, выдавая тысячи виз. Ведь люди буквально осаждали их офисы в надежде попасть на Иберийский полуостров. Консулы работали вместе до тех пор, пока португальский диктатор Салазар, также симпатизировавший Гитлеру, не спохватился. В страну стало приезжать слишком много беженцев, да еще и по визам, на которые его режим согласия не давал. Аристидес де Соуза Мендеш был отозван и наказан. Что касается испанца, то его направили в Виши, столицу французского коллаборационистского правительства Питена, где в то время начало работать испанское посольство. Однако оттуда он был вскоре отозван МИДом Испании. Дело в том, что гитлеровское командование было недовольно консулом, помогавшим евреям, и пожаловалось на него в Мадрид. Франкисты вынуждены были реагировать. Проппера де Кальехона перевели на работу в Марокко. Вскоре он добровольно покинул дипломатическую службу и уехал в Лондон. В книге «Среди убийц и героев» я рассказываю и о других испанских дипломатах, которые служили в разных европейских странах и пытались помочь евреям, видя ситуацию, в которой они оказались из-за постоянных преследований и депортаций в лагеря смерти. Дипломаты спасали людей, пользуясь своим статусом и тем, что испанское правительство поддерживало хорошие отношения с Германией. Правда, результаты их деятельности были разными. Одни смогли спасти сотни людей, другие — лишь нескольких. Самых больших успехов в этом плане добился Анхель Санс-Брис, который был поверенным в делах, возглавлял дипломатическое представительство в Будапеште.
Португалец Аристидес де Соуза Мендеш и его испанский коллега Эдуардо Проппер де Кальехон за свою деятельность получили от Израиля почетное звание праведников народов мира. К праведникам причислен и Анхель Санс-Брис, которого еще называют «ангелом Будапешта». Именно под таким названием вышел в Испании в свое время посвященный ему документальный фильм.
Этот человек, в общем-то, симпатизировал Германии. Он был убежденным франкистом, воевал на стороне Франка во время гражданской войны и пользовался полным доверием режима. Однако подобная позиция вовсе не помешала ему помогать переживавшим трагедию венгерским евреям. Чтобы обмануть бдительность нацистов, Санс-Брис пошел на хитрость. Он реанимировал давно отмененный испанский закон, который позволял предоставлять гражданство Испании евреям-сефардам. Речь шла о потомках лиц, которые были изгнаны с Иберийского полуострова в конце 15-го столетия по религиозным соображениям. Впрочем, сефардов в Будапеште было мало, не более десятка. Но это дипломата не смущало. Он выдавал документы тысячам евреев, которые к Испании не имели никакого отношения. Сначала выписывал паспорта, а когда бланки закончились, справки, удостоверяющие, что их предъявители являются гражданами Испании, что до них не распространяются местные законы и что они находятся под защитой посольства и международного права. Всего Санс-Брис выписал 5300 подобных справок. Он спешил. Ведь депортацией венгерских евреев занимался печально известный своей эффективностью в деле окончательного решения еврейского вопроса Адольф Эйхман. Тот самый, который в 1960 году был выкран израильскими спецслужбами в Аргентине и казнен за свои преступления. В Венгрии к концу 1944 года оставалось порядка 400 тысяч евреев. Около 450 тысяч уже были уничтожены. Гитлер проигрывал войну, но продолжал убивать. Это была его навязчивая идея. В подобной ситуации пришлось действовать Анхелю Санс-Брису. Он видел, как людей сгоняли в пригород Будапешта, чтобы посадить в поезда, которые Эйхман отправлял в лагерь уничтожения Аушвиц. В конце концов, подобная участь постигла и подопечных испанцев. Гестапо, местная полиция и венгерские фашисты из организации «Скрещенные стрелы», которые отличались особой жестокостью, стали хватать людей, имевших на руках испанские документы. Анхель Санс-Брис с риском для карьеры и самой жизни боролся за каждого. Он применял в основном дипломатические методы, но не только. К примеру, однажды он узнал, что немцы отправили из Будапешта нескольких евреев с испанскими документами. Дипломат догнал на машине поезд, поругался с эсэсовцами охраны и заставил отпустить всех, кто имел на руках его документы.
Санс-Брис был ограничен в казенных средствах и спасал людей, расселял и кормил на свои деньги. Он это мог себе позволить, поскольку был состоятельным человеком. Тем не менее, подобный поступок был уникальным в среде испанских дипломатов.
Поскольку, в конце концов, возможность спасать людей, лишь выдавая им справки, иссякла, он решил снимать для них квартиры и целые здания. И действительно, делал он это на собственные средства, поскольку бюджет посольства был крайне скудным. Сансбридж снял 11 помещений, куда поселил всех своих подопечных. На зданиях вывешивались объявления на венгерском и испанском языках, в которых указывалось, что они находятся под юрисдикцией испанского посольства. И на каждом углу виднелись испанские флаги. Венгерские фашисты пытались проникнуть в эти дома, но всякий раз им давал отпор как сам дипломат, так и его служащие. Спасли всех. После возвращения на родину Анхель Сансбридж сделал блестящую дипломатическую карьеру. Он был первым послом Испании в Китае во времена Мао Цзэдуна и скончался, будучи послом в Ватикане, на посту, который в дипломатических кругах Испании считается особо престижным.
Известны имена и других испанских дипломатов, помогавших евреям. Это, к примеру, консул в Вене Хуан Шварц Диас Флорес и советник по вопросам сельского хозяйства посольства в Берлине Хосе Руис Сантаэлья. Последний спас трех женщин, которые жили в его берлинском доме с фальшивыми документами под видом прислуги. Советник и его жена немка Вальтраут Шредер тоже причислены Израилем к праведникам. Диего Карседо.
В других странах, правда, в меньших масштабах, испанские дипломаты тоже помогали евреям. Так было, к примеру, в Болгарии, Румынии и Греции. В Афинах этим занимался консул Себастьян де Ромеро Радигалес. Он отправился в Салоники, где проживала большая диаспора сефардов, и в течение нескольких месяцев лично опекал их. Дипломат стал хлопотать об отправке этих людей в Испанию. Был план использовать шведское судно, доставившее в Грецию продовольствие. Реализовать его не удалось. Тем временем немцы требовали отправки сефардов в концлагерь в Германию и настояли на своем. И лишь спустя некоторое время с помощью испанского посла в Берлине удалось освободить этих людей, всего 360 человек, и отправить через Испанию в Марокко. Ну а посол Испании в Болгарии Хулио Паленсия тоже выдавал евреям справки об испанском гражданстве. Однажды, узнав об убийстве одного торговца сефарда, он помог его вдове тайком уехать в Румынию, где у нее были родственники, и усыновил, чтобы спасти двоих детей убитого.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Холокост и франкистская Испания». Подготовил передачу Виктор Черецкий.
Помогали евреям не только дипломаты, но и рядовые испанцы. Дело в том, что испанская виза не всем позволяла свободно пересечь франко-испанскую границу. На границе, которая проходила по железнодорожной станции Канфранк, постоянно находились немецкие пограничники и гестаповцы. Женщин и детей они пропускали без особого интереса, а вот мужчин с паспортами, к примеру, той же Венгрии, заворачивали, заявляя, что их страна воюет на стороне Германии, а посему дело мужчин, невзирая на возраст, воевать, а не спасаться в Испании. И это в лучшем случае. В худшем, если немцы обнаруживали, что речь идет о евреях, то беженцев арестовывали и увозили в неизвестном направлении. Так что многие из них, с визы и без, предпочитали преодолевать границу нелегально, пешком по горам. И в этом, как утверждает Диего Карседо, им помогали испанцы.
В Испанию все годы Второй мировой войны не прекращался поток еврейских беженцев, которые пешком преодолевали Пиренеи и границу. Это были люди, пытавшиеся любой ценой уйти от своих преследователей. Им помогали испанцы, выходцы из различных слоев общества, разного культурного уровня и достатка. Они рисковали, поскольку речь шла о помощи лицам, незаконно пересекающим границу. То есть угроза для них исходила не только от немцев, но и от испанских властей. Группы добровольных помощников существовали как в Испании, так и во Франции. К примеру, во Франции действовала подпольная организация под руководством эмигрировавшего в эту страну испанского анархиста Франсиско Пансана. Он родился в Астурии, а по профессии был школьным учителем. Страдал очень сильной близорукостью, жил в Марселе. Ему и другим членам его группы удалось провести по горам из Франции в Испанию порядка 300 человек. В конце концов, испанца поймала гестапо. Пансан был казнен вместе с другими членами своей организации буквально за 2 недели до освобождения Марселя.
Между тем, среди тех, кто помогал беженцам, были не только политически мотивированные активисты типа анархиста Понсана, но и лица, весьма далекие от политики. Так, во всех современных работах о спасении евреев испанцами непременно упоминаются сестры Тоуса – Хулия, Лола и Ампаро. Вот что рассказывает о них Диего Карседо.
Речь идет о трех пожилых женщинах. В поселке Рибадавья, недалеко от границы с Португалией, они владели столовой на железнодорожной станции. Через эту станцию в те времена проходило очень много поездов. А жили сестры в центре поселка, рядом с казармой жандармерии и зданием мэрии. Там же у них был еще и бар, в котором по вечерам собирались соседи, чтобы поиграть в карты. Что касается беженцев, то они добирались до португальской границы часто тайком в товарных вагонах и не знали, где найти пристанище. К тому же они не говорили по-испански и не могли объясниться с местным населением. Сестры руководствовались чувством сострадания. Они сначала прятали пребывающих в подвале столовой, ночью уводили к себе домой, а потом организовывали их переезд в Португалию. Предосторожности не были лишними и вовсе не из-за местного населения и властей. Проблема заключалась в том, что неподалеку, в городе Виго, находилась штаб-квартира гестапо. Вообще в Виго было много немцев, поскольку оттуда в Германию экспортировался вольфрам – стратегическое сырье, необходимое для производства танковой брони. Туда же заходили немецкие военные корабли. Разумеется, гестаповцы, которые чувствовали себя в этих местах как дома, догадывались, что через Рибадавья направлялись в Португалию евреи. Так что они нередко приезжали в поселок, расспрашивали жителей, но ни беженцев, ни сестер никто им не выдавал. Среди тех, кто помогал евреям, был местный бондарь. Он одно время работал в США, жил вместе с поляками, немного знал польский, а также английский, а посему мог объясниться с вновь прибывающими. В группе были еще два таксиста. Они доставляли беженцев к португальской границе, по ночам с погашенными фарами. Любопытно, что один из таксистов до этого был личным водителем генерала Мильяна Астрая, близкого соратника и друга Франко. Помогали и два рыбака, отец и сын. Они давали беглецам снасти, одевали в рыбацкую одежду и сопровождали к пограничной реке Миньо, через которую переправляли на лодке. Нам, к сожалению, неизвестно число людей, которых спасли сестры и их помощники, но считается, что речь идет о сотнях спасенных.
Любопытно, что в отличие от упомянутых нами дипломатов, имена сестер Тоуса до недавнего времени оставались в тени. При жизни о них никто не вспоминал, никто не чествовал, не присваивал почетных званий, об их деятельности стало известно относительно недавно. Почему? Отвечает Диего Карседо.
Siguiendo la pauta general de todas estas personas.
Все эти люди предпочитали не говорить о том, чем они занимались в 40-е годы. Возможно, они чего-то опасались, но в основном, думается, из-за личной скромности, из-за нежелания чем-то выделяться среди окружающих. Никто из них никогда не хвалился добрыми поступками. Так, о деятельности сестер Тоуса стало известно случайно и лишь через много лет от одного человека, который жил после войны в США и которого, когда он был ребенком, спасли эти женщины. История попала в прессу и к исследователям. Они выяснили все подробности, в частности, что сестрам помогали другие жители поселка. Подобные благородные поступки, совершенные испанцами в тяжелые времена, не были редкостью. Я привожу в книге «Среди чудовищ и героев» лишь несколько историй, но знаю, что их было значительно больше. Известно также, что большинство людей, которые помогали беженцам, сошли в могилу, не рассказав никому о своих делах. Тем не менее, они позволяют нам говорить сегодня о том, что испанцы внесли свой вклад в спасение евреев от Холокоста.
Мы говорим, что определенные угрозы евреям и даже тем, кто им помогал на территории Испании, исходила, как и в оккупированных странах, от гестапо. Насколько все же реально была эта угроза, ведь Испанию Германия не оккупировала.
Приведу пример, чтобы было понятно, как обстояли дела. Как действовали немецкие спецслужбы и насколько их действия представляли опасность. В те времена немецкое посольство в Испании официально имело более 1000 сотрудников. Но на деле их было значительно больше. Гитлеровцы никогда особо не доверяли франкистам. Повсюду действовали тайные агенты гестапо, эсэсовцы, абверовцы. Они присматривали за испанскими властями и за простыми испанцами, которые могли заниматься какой-либо антифашистской деятельностью, вести пропаганду против Германии. Так что мы вполне можем утверждать, что Испания была под определенным контролем нацистов. Их жертвой стал, в частности, австрийский священник Якоб Гапп, который активно выступал против расовых теорий Гитлера. На родине его преследовали. Сначала он скрывался под чужим именем в Тироле. Затем ему пришлось скитаться по разным странам и, наконец, перебраться в Испанию. Сначала Гапп оказался в Сан-Себастьяне, а затем ему помогли устроиться подальше от французской границы, в Валенсии. Там он стал преподавать иностранные языки в церковной школе. И вот однажды к нему пришли два молодых человека, очень вежливых и симпатичных. Они представились евреями, беженцами из Германии, которые хотели бы принять христианство. И попросили священника подготовить их, объяснить суть и доктрину новой для них веры. Гапп начал их готовить, давать уроки закона Божьего. Ну а когда стал вопрос о крещении, молодые люди заявили, что на обряд непременно должны явиться из Франции их родственники. Для этого они захотели отправиться к границе, чтобы встретить родню, и пригласили священника сопровождать их. Гапп, будучи человеком доверчивым, согласился. Оказавшись на границе, молодые люди пожаловались, что их родственников не пускают в Испанию из-за отсутствия надлежащей визы. И тут же попросили священника поехать с ними во Францию, чтобы встретиться с родней и организовать крещение там. Но когда они втроем оказались на французской территории, и молодые люди, и их родственники превратились в гестаповцев. Священника схватили. Сначала отправили в Париж, а потом в Берлин, где с ним безжалостно расправились.
В истории спасения евреев испанцами есть один момент, который до сих пор вызывает споры исследователей. Это отношение к спасению генерала Франко и его режима. Многие исследователи утверждают, что испанцы, от дипломатов до простых жителей глубинки, действовали исключительно на свой страх и риск, под угрозой попасть в немилость не только к вездесущему гестапо, но и к франкистам. Каудильо Франко был дефашистом, сторонником Гитлера, а посему врагом евреев. Уже упомянутый нами историк Энрике Морадельос считает подобную точку зрения упрощенной и даже наивной. Действительно, Франко, которому Гитлер в годы Гражданской войны в Испании 1936-39 годов помогал авиацией, побаивался своего благодетеля, его году ему упражнялся в антисемитской риторике. Но при этом, как считает историк, он с самого начала закрывал глаза на помощь евреям своих дипломатов, о которой, разумеется, знал. Вражды к евреям, в отличие от Гитлера, Франко не испытывал. Морадельос напоминает, что генерал, воевавший в 20-е годы в Северной Африке с марокканцами, был в хороших отношениях с местной сефардской диаспорой, которая поддерживала испанцев. Она же оказала ему финансовую помощь летом 1936 года, когда Франко устроил мятеж в Испании против левого правительства Народного фронта. Кроме того, начиная с 1943 года, Каудильо постепенно порывает с Германией, а его министр иностранных дел Гомес Хордана требует от дипломатов в оккупированной Европе защищать евреев по мере возможности. Прагматичный режим пытался таким образом заслужить доверие США и Великобритании, считает Морадельос. Впрочем, по его словам, это нисколько не умаляет заслуг испанских дипломатов, таких как Санс-Брис, которые часто переступали грань возможного, действовали больше не по приказу, а по зову сердца. В работе Энрике Морадельоса приводятся и некоторые цифры. Испанские дипломаты взяли под свою опеку и спасли в годы Второй мировой войны не менее 8 тысяч евреев. Более 35 тысяч смогли уцелеть, перейдя франко-испанскую границу. Шестеро испанцев названы Израилем праведниками народов мира.
Передачу «Холокост и франкистская Испания» подготовил наш мадридский автор Виктор Черецкий. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.